Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам. Дорогие радиослушательницы, сегодня вы услышите историю Елены Келлер. У нас будет две беседы о Елене Келлер. Вообще, она не миссионерка в том единственном смысле, в котором мы представляли вам других женщин на нашей программе. То есть, она не служила Господу на миссионерском поле. Но в другом смысле она была миссионеркой, потому что опытом своим, благим опытом и полезным, она поделилась с другими и принесла колоссальную пользу многим-многим глухонемым и слепым в мире. О Елене Келлер знает весь мир. В ее время она была чуть ли не единственным глухонемым человеком с высшим образованием. Ее примеру последовали многие, и сегодня с помощью специальных школ очень многие глухонемые и слепые получают образование, изучают профессии и ведут нормальный образ жизни, являясь полезными и активными членами общества. Историю Елены Келлер мы передадим сокращенно ее словами, подчеркнув главным образом ее душевное и духовное пробуждение и те обстоятельства, при которых это произошло. Пережив массу трудностей, Елена Келлер могла в конце своей жизни сказать: «Я благодарна Богу за мои физические недостатки. Они помогли мне найти себя, мой труд и моего Бога. Какая победа над колецством, отчаянием, над преградами смертного тела!» Вот что рассказывает сама о себе Елена. «Я родилась в июне 1880 года в маленьком городке в штате Алабама. Мой отец был капитаном конфедеративной армии. Его происхождение было швейцарским. Мама была его второй женой и на много лет младше него. До времени болезни, лишившей меня слуха и зрения, мы жили в маленьком домике из двух комнат в нескольких шагах от главного дома нашего имения. Такие домики строились почти всеми, кто имел много земли и большие дома, и пользовались ими для гостей и специальных нужд. Отец построил его после гражданской войны и жил в нем с мамой и мною некоторое время. Домик был весь завит жимолостью и розами, любимыми цветами, и маленьких калибри и пчел было масса в этих зарослях. Семейное имение было окружено роскошным садом, который был для меня раем в раннем детстве. В период после болезни, но еще до того, как мне наняли учительницу, я ходила на ощупь вокруг дома и по нюху отыскивала разные цветы, то фиалки, то лилии. Там часто, после припадков раздражения, я прятала свое воспаленное лицо в прохладе листьев и травы. Как приятно было потеряться в этом саду среди цветов. Их было такое разнообразие, и все они пахли по-разному, приятно кружа мне голову. Я почти не помню себя до болезни. Но по рассказам мамы узнала, что рано научилась говорить слова, особенно слово «вода», которое я произносила «ва-ва». Эти счастливые дни длились недолго. Одна короткая весна с пением малиновок и пересмешников, одно лето с массой плодов и роз, одна осень, сверкающая золотом и пурпуром, прошли и оставили свои дары у ног восторженно ожидавшего чего-то счастливого ребенка. Наступил холодный неприветливый февраль, и пришла болезнь, навсегда закрывшая мои глаза и уши и толкнувшая меня в бездонную бессознательность новорожденного ребенка. Болезнь назвали сильной закупоркой желудка и мозга. Доктор не думал, что я выживу, но в одно раннее утро жар спал так же таинственно, как начался, но никто, включая доктора, не знал, что я уже никогда больше не буду ни видеть, ни слышать. Болезнь прошла как кошмарный сон, и я начала привыкать к тишине и мраку вокруг. Где-то глубоко в памяти осталось голубое небо, цветы и деревья. Никакая тьма не могла стереть это из моей памяти. Если мы видели хотя бы только один раз, день принадлежит нам со всем, что он нам показал. Маме я обязана многим в те первые месяцы и годы моей слепоты и немоты. С величайшим терпением и мудростью она учила меня понимать все, что происходило вокруг. Я знала, когда она хочет, чтобы я сделала что-нибудь для нее, и охотно исполняла ее поручения. Я научилась складывать простиранное белье и отличать мое от остального. По одежде, которую надевала мама и тетя, я знала, когда они ехали в гости, и просила брать меня с собой. Не помню, когда я поняла, что отличаюсь чем-то от других людей, но знаю, что это произошло до встречи с учительницей. Я заметила, что мать и другие люди в доме не объясняются знаками, как я, но применяют рот. Я трогала их губы, ничего не понимала и нервничала. Я сама начинала шевелить губами, но безрезультатно, и это еще больше раздражало меня. Я начинала брыкаться и кричать до изнеможения. Я думаю, что знала, когда бывала плохой, и знала, что няне больно, когда я брыкаю ее ногами. И когда порыв раздражения проходил, я чувствовала раскаяние, но это не предотвращало повторения припадков, потому что ими я добивалась того, чего хотела. Девочка Марта, дочь одной из наших черных служанок, подружилась со мной. Она любила шалить так же, как и я, и вместе мы творили иногда такое, что наши матери только разводили руками. Но время шло. Проходило мое детство, и нужно было начинать думать о моем образовании. Отец очень любил семью и почти не отлучался от дома, разве только иногда для охоты. Он был прекрасным охотником, замечательным стрелком. Меня он любил и жалел особенно. И я помню его ласковое прикосновение, когда он водил меня от дерева к дереву по нашему саду, который он тоже очень любил. Он получал от наших прогулок не меньше удовольствия, чем я. Будучи хорошим рассказчиком сказок, он писал мне в руку всевозможные истории и терпеливо повторял их по нескольку раз. Мать была мне настолько близкой, что я не могу без боли вспоминать о ней. Сколько нежности, терпения и ласки вкладывала она в мое воспитание. Мы жили далеко от школ для глухонемых. Лучом надежды для мамы послужили американские записки Чарльза Диккенса, в которых рассказывалось об одной глухонемой, получившей высшее образование. Ее звали Лора Бриджман. К сожалению, ее учителя не было больше в живых. А если бы он был в живых, как могла бы я получить пользу от его метода учения? Я, маленькая девочка в Алабаме. Отец свозил меня в Балтимор к прославленному окулисту, но он ничем не мог помочь и только посоветовал нам обратиться к Александру Грэму Беллу. Мистер Белл принял нас учтиво и не обескураживал моих родителей, выразил уверенность в том, что меня все же можно учить. Он посоветовал нам обратиться в школу для глухонемых имени Перкинса, где все еще проживала Лора Бриджман. Отец написал туда, и ему порекомендовали молодую учительницу Анну Сулливан. О встрече Елены Келлер с ее учительницей мы будем говорить в следующий раз, а на сегодня время не позволяет нам продолжать, и мы закончим нашу беседу молитвой. Милосердный Господь! Мы видим, как много может достигнуть любовь, как много может сделать терпение. Господи, в жизни этой девочки, а потом женщины, как много сыграла роль любовь ее родителей, ее учительницы и их терпение. Господи, через эту любовь открылись ее глаза, и глаза не только ее души, но и ее духа. Господи, через эту любовь явился ей Ты в свое время. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты есть любовь, и за то, что Ты живешь в сердцах людей, проявляя себя как любовь. Во имя Твое мы благодарим Тебя за это. Аминь.
Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил. Пусть всякий радостно поет и славит, Его да славит, Бог есть любовь. Бог есть любовь, Он прислал нам Сына, Бог всякий радостно поет и славит, и благословит Бог есть любовь. Бог есть любовь, мы греху служили, Бог есть любовь, Он освободил. Пусть всякий радостно поет и славит, Его дославит, Бог есть любовь. Мой Искупитель меня избавил, мой Искупитель меня простил. Тебя я буду вечно петь и славить, я буду славить.